От тебя пахнет водкой. Почему? Ведь не из-за Эрны же?
Нет. От того, что нам всем суждено умереть. Меня эта мысль порой все же потрясает, хотя я узнал об этом уже довольно давно. Уважительная причина, особенно при нашей профессии. А знаешь, чего мне хочется?
Конечно.
Тебе хотелось бы быть матросом на китобойном судне или торговать копрой на Таити, или открывать Северный полюс, исследовать леса Амазонки, сделаться Эйнштейном, либо шейхом Ибрагимом, и чтобы в твоем гареме имелись женщины 20 национальностей, в том числе и черкешенки, которые говорят так пылки, что их можно обнимать, только надев асбестовую маску.
Это само собой разумеется.
Но кроме того, мне бы еще хотелось быть глупым, лучезарно глупым. В наше время это величайший дар.
Глупым, как Парсифаль? Только чтобы поменьше от миссии Спасителя, а просто верующим, миролюбивым здоровяком, букалически глупым. «Пойдем», — говорю я, — «ты голоден.
Наша беда в том, что нет в нас ни настоящей глупости, ни истинной разумности. А вечно середка наполовине. Сидим, как обезьяны, между двумя ветками. От этого устаешь, а иногда становится грустно. Человек должен знать, где его место».
«В самом деле?»
«Нет», — отвечаю я. «От этого он становится только грузнее и толще. А что, если бы нам сегодня вечером пойти послушать музыку? В противовес походу в Красную Мельницу. Будут исполнять Моцарта?»
«Сегодня я собираюсь лечь пораньше», — заявляет Георг. «Вот мой Моцарт. Иди один. Прими натиск добра в мужественном одиночестве. Добро тоже таит в себе опасность. Оно может причинить больше разрушений, чем простенькое зло».
«Да», — соглашаюсь я. И вспоминаю утреннюю женщину, похожую на воробья. Близится вечер. Я читаю новости о семейных событиях и вырезаю извещение о смерти. Это всегда возвращает мне веру в человечество, особенно после тех вечеров, когда нам приходится угощать наших поставщиков и агентов. Если судить по извещениям о смерти и некрологам, то можно вообразить, что человек — абсолютное совершенство, что на свете существуют только благороднейшие отцы, безупречные мужья, примерные дети, бескорыстные, приносящие себя в жертву матери, всеми оплакиваемые дедушки и бабушки, дельцы, в сравнении с которыми даже Франциск Ассизский покажется беспредельным эгоистом, любвеобильнейшие генералы, человечнейшие адвокаты, почти святые фабриканты оружия. Словом, если верить некрологам, оказывается, на земле живут целые стаи ангелов без крыльев, а мы этого и не подозревали. Любовь, которая на самом деле встречается в жизни очень редко, после чьей-нибудь смерти начинает сиять со всех сторон и попадается на каждом шагу. Только и слышишь о первоклассных добродетелях, заботливой верности, глубокой религиозности, высокой жертвенности. Знают и оставшиеся, что им надлежит испытывать. Горе сокрушило их, утрата невозместима, они никогда не забудут умершего. Просто воодушевляешься, читая такие слова, и следовало бы гордиться, что принадлежишь к породе существ, способных на столь благородные чувства. Я вырезаю извещение о смерти булочника Нибура. Он изображается в нем кротким, заботливым, любящим супругом и отцом. А я сам видел, как фрау Нибур с распущенными косами мчалась прочь из дому, когда кратчайший господин Нибур гнался за ней и лупил ее ремнем от брюк. И видел руку его сына Роланда, которую заботливый папаша сломал, вышвырнув его в приступе бешенства из окна второго этажа. И когда этого изверга наконец схватил удар, и он во время выпечки утренних булочек и пирожков на дрожжах наконец упал, его смерть должна бы показаться великим благодеянием для согбенной горем вдовы. Но она вдруг перестает в это верить. Все, содеянное Нибуром, сгладило смерть. Покойный мгновенно превращается в идеал отца и мужа. Люди и без того наделены удивительным даром лгать и обманывать себя. Но этот дар особенно блистает в случаях смерти, и человек называет его пиететом. Самое удивительное, что он очень скоро сам проникается верой в свои утверждения, как будто сунул в шляпу крысу, а потом сразу вытащил оттуда белоснежного кролика. Испытала это магическое превращение и фрау Нибур, когда негодяя-пекаря, ежедневно избивавшего ее, втащили по лестнице в квартиру. Но вместо того, чтобы на коленях благодарить Господа Бога за то, что она, наконец, избавилась от мучителя, в ней после его смерти немедленно началось просветление его образа. Рыдая, бросилась она на труп супруга, и с того дня на глазах ее не просыхают слезы. Сестре же, которая осмелилась ей напомнить и постоянные побои, и неправильно сросшуюся руку Роланда, она с возмущением заявила, что все это мелочи, и всему виною жара от подовой печи. Нибурд, дескать, неустанно заботясь о благополучии семьи, работал, не покладая рук, и печь действовала на него время от времени, как солнечный удар. Вдова выставила сестру и продолжала скорбеть.